Мы читаем труды Рабаша, том 2, статья 72, также в Ховерет Песах на странице 206. Вопросы можно задавать на kap.tv. Избранные вопросы будут заданы во время эфира. Труды Рабаша, том 2, страница 1543, 72 письмо, также в брошюре Песах на странице 206. «Мира и всех благ навечно моему другу. Я прошу тебя, согласись, будь добр, писать мне каждый раз, что происходит с тобой и твоей семьей, начиная от мира и здоровья в семье до заработка, потому что очень я волнуюсь, не зная, что с тобой происходит». Рабан Гамлиэль сказал: «Если не произнес в Песах три слова, не выполнил свой долг». И эти слова — Песах, Маца, Марор. И можно объяснить это со стороны нравоучения.
То есть, значит, что значит произнести? Песах, Маца, Марор. Каждый может сказать Песах, Мара, Маца и Марор, значит, вышел я из Египта, так? Ну, так или нет? Гершон, ты слышишь? Скажи. Все? Все, ты уже свободен, вышел из Египта, сказал. Что это значит? Произнести эти три слова, пожалуйста.
Известно. И можно объяснить это со стороны нравоучения или морали. Известно, что порядок работы таков, что человек должен начать, а потом к нему придет помощь свыше. Сказано мудрецами: «Злое начало человека крепнет с каждым днем и просит его смерти. И если Творец не поможет, ему не справиться». Отсюда следует, что только когда человек хочет работать, тогда он получает помощь свыше. Но есть правило: когда человек получает помощь только тогда, когда в ней нуждается, то есть он видит, что не в его силах сделать самому, иначе просьба о помощи не истинная, потому что он уверен, что может все сделать сам.
То есть понятно, что все свыше. Все силы, с которыми мы что-то можем сделать, только свыше. Но как мы их можем потребовать? При условии, что есть у человека истинное желание. Так пока не будет этого истинного желания, я не смогу закричать? Нет. Говорят, ты кричи. Как дети кричат? Правильно, неправильно, они орут. И так желание пока что собирается в большое правильное желание. Но оно должно быть истинным. Если мы, в общем, получаем в него ответ, получаем реакцию. Происходит это постепенно, качественно и количественно, в правильном соотношении, когда мы даже не можем отличить количество от качества. И когда на самом деле приходит истинное желание, то мы начинаем видеть, что оно абсолютно и совершенно не то желание, с которого мы начинали. Это желание вообще не о том, что у нас было прежде. Нет слов. Короче, желание к выходу из Египта, которое мы, с помощью которого мы выходим из Египта и на которое получаем помощь, не имеет отношения совершенно. Оно растет над желаниями 7 лет, сытыми 7 голодными годами, но это совершенно новое желание. Это то, что называется свет избавления. И здесь не нужно ничего внешнего, чтобы раскрылось что-то. А внутри человека созревает новое желание. Первое — духовное желание. Да.
Дальше читаем. Но есть правило. Человек получает помощь только тогда, когда в ней нуждается. То есть он видит, что не в его силах сделать самому. Иначе просьба о помощи не истинная, потому что он уверен, что сможет все сделать сам, только ленится. А лентяям не помогают. И только те, кто стремится к Творцу, получают помощь. Как сказали мудрецы, «Будь сильным, как тигр, легким, как орел, бегущим, как газель, и доблестным, как лев». Поэтому все начинается с мацы. Как сказано, «Маца и мерева» — ссора. Как сказано, «Подстрекали против Творца». Сказали мудрецы, всегда будет настраивать человек доброе начало против злого. Как сказано, раздражались и не грешили. И объясняет Раши, воевали со злым началом. И когда человек воюет с ним каждый день и видит, что все равно оно даже чуть-чуть не сдвигается с места, а наоборот становится хуже, тогда он начинает ощущать горечь. Это называется марор, горькое. Это согласно сказанному великим Ари, что Израиль перед освобождением стояли в 49 вратах нечистоты. И тогда открылся им Творец и освободил. Что на самом деле трудно понять. Как можно сказать, что прежде, чем пришли Моше и Аарон к народу Израиля от Творца, не были тогда до такой степени погружены в нечистоту? А именно после того, как пришли Моше и Аарон и увидели все знамения и чудеса, которые были в Египте, настолько тогда упали по уровню нечистоты. Но дело в том, что все зависит от ощущения, так как сам человек не способен почувствовать никакой истинной реальности, и, как сказали мудрецы, человек не видит свои изъяны, и человек учится только тому, к чему лежит его сердце. И, так или иначе, невозможно увидеть истину такой, как она есть, а только с помощью свыше, чтобы смог увидеть истину. Поэтому, прежде чем пришли Моше и Аарон, не видели истины. А после того, как увидели все знамения и прочее, удостоились видеть истину, как она есть. То есть увидели, что пребывают на последней стадии 49 ворот нечистоты. И тогда удостоились освобождения. То есть после того, как ощутили горечь, у них появилась возможность для истинной молитвы о том состоянии, в котором они пребывают. Получается, что марор, горечь, это также помощь от Творца. То есть благодаря Моше и Аарону, знамениям и чудесам, которые им показал Творец. И тогда удостоились переступить, то есть пропустил Пасах Творец дома сынов Израиля и так далее. И это вопрос прыжка, что называется скачком через ступень, пропуском ступени. Поскольку принято, что тот, кто изучает какую-то мудрость, тот добавляет и двигается. А здесь наоборот, спускается вниз, к нечистоте. И только благодаря тому, что увидели свое истинное состояние, смогли спросить у Творца в истинной молитве. И тогда помог им Творец. И это вопрос Песах, Маца и Марор, которые идут вместе, иначе невозможно удостоиться освобождения. Поскольку буквы слова «изгнание» — «гола» и «освобождение» — «геула» — одни и те же, между ними нет иной разницы, кроме буквы «алев». Это показывает нам, что только после того, как человек ощутит изгнание, тогда ему раскроется алев — свойство властителя мира. И тогда поймем, сказанное мудрецами, что такое марор. Хаса — салат. И почему называется хаса? «Пощади их милосердный». И как сказано выше, это трудно для восприятия, поскольку мы понимаем, что намек на то, что Творец щадит нас, хас буквально, должен быть относительно сладкого, а не горького. Но, как сказано выше, для того, чтобы человек смог получить помощь Творца, он сначала должен ощутить горечь этого. А горечь чего-либо невозможно ощутить, потому что человек не видит себя самого должным, и только с помощью Творца он может увидеть свое истинное состояние. Поэтому имеется намек на горечь. Пусть смилостивится и покажет нам наше истинное состояние, горькое, и тогда сможем удостоиться спасения и освобождения. Да пошлет нам Творец быстро полное освобождение.
То есть выбора у нас нет, мы должны достичь истинного желания. Да, Несси.
Сказано, что после того, как они почувствовали горечь, тогда смогли дать истинную молитву об их состоянии. А молитва не должна быть чем-то независимым?
Что значит независимым?
Не должна ли молитва уже включать все, давать все, то есть просить обо всем, о чем человек когда-либо нуждался, а не о чем-то конкретном? А это не должна ли молитва быть чем-то независящим ни от чего?
Я не понял, что значит независящий от ничего. Молитва нуждается в истинном хисароне. Я не могу лгать. Я должен прояснить, выяснить свое желание. В чем я нахожусь? Что я на самом деле хочу? Так? Допустим, я хочу побить Нива, поколотить его. Так я не думаю, что это так или так. Я это скрываю от самого себя. Я проверяю себя и вижу, что я вот этого человека нужно поставить на место. Нужно его побить. А потом думаю, ну ведь это же мой товарищ, ведь он же в моей группе, ведь он... Все так, как же такое вообще может быть? Ведь только Творец мне показывает так мое отношение к нему. И тогда, проводя выяснение, я прихожу, во-первых, к тому, что это я хочу его побить, во-вторых, насколько это противоположно тому, что должно быть. И тогда над всем этим я начинаю просить исправление, чтобы вместо того, чтобы его побить, по крайней мере, с той же силой я бы захотел полюбить его. Да. Сейчас, секундочку. Почему? Потому что это еще не конец. Что, просто так я выстраиваю к нему хорошие отношения? Я проверяю. И с самого начала говорю, что я его ненавижу и хочу побить. И в конце, когда я вижу, что я должен полюбить его, все это устроил Творец. Для того, чтобы я увидел, насколько я нахожусь в его руках, и насколько от меня зависит то, что он со мной сделает, и сейчас я прошу его исправления, и не потому, что я хочу быть хорошим и его не бить, этого Нива, а таким образом я хочу насладить Творца, ибо пришел к решению, я разгадал все это его, что он хотел со мной сделать, и понимаю, что он лишь добро несет добро, и нет никого, кроме него, и я все это раскрыл на этом простейшем случае.
Отсюда вопрос. Поэтому я так и спросил, почему это должно от чего-то зависеть? Почему человек должен пройти все эти выяснения, чтобы прийти к молитве, а почему эта молитва не дана ему изначально?
Ну что изначально я могу сказать? Изначально я говорю, что я абсолютный праведник. Когда я могу это сказать? Тогда, когда я начинаю поедать себя? Когда я понимаю, насколько я плох? Насколько я хочу воспользоваться всеми во зло? То есть я, по сути, здесь самый полный грешник. Я вами пользуюсь ради своего наслаждения. Вы приходите, и я вами пользуюсь каждый день по несколько часов для того, чтобы насладиться. Ты можешь так сказать. Я должен пройти все эти противоположные состояния, и одни, и другие. Потому что каждому состоянию будет состояние противоположное. Иначе, откуда я знаю, какое мне необходимо исправление? Исправление должно состоять из мана, мейнуквин, женские воды. Это малхут и бина в решемот, которые соединены вместе. Как может быть верхняя хей, соединенная с малхут, включая все состояния, все это включено в зарампина? Зарампина — это Кадош Барух Ху, Творец. То есть без связи моей с ним в первоначальном состоянии это малхут, и в конечном состоянии это бина. Как я могу его раскрыть? Человек должен пройти все состояния. И все это вынуждает его, как он говорит, собрать один за одним, один за другим. Да, Америка.
А в чем здесь, собственно, лень заключается? Если Творец постоянно меня дергает, то в чем заключается моя леность, моя лень, за которую меня как бы наказывают?
Это не леность. Мое желание получать не желает работать с пустотой, только потому что с тем, что не находится в поле его интереса. Это не находится в моем желании. Так как мне с этим работать? Я хочу еда, секс, земля, знания, почести. Это вещи понятные. Власть. Самые разные наслаждения. Уверенность. Все. Ну, если что-то находится вне этой тарелки, этих моих желаний, то я этого не чувствую. Я не чувствую, что это важно. Не чувствую, что я могу ни малейшего движения сделать. Любое движение требует энергии, а у меня нет энергии, чтобы двинуться и сделать что-либо бесполезное. А кроме того, это может быть не просто бесполезным, это может навредить. Я могу руку засунуть в огонь? Не могу, потому что почему? Это вред. А когда я это сделаю? Если выбора нет, ну, может быть, это, когда деваться некуда, человек так поступает. Просто когда у тебя есть что-то еще хуже, чем это. Но вообще, как может быть, чтобы я выполнил действие? Мои клетки, мои нервы, мой мозг, потратить энергию, то, что вообще самое важное в природе, растратить без получения наслаждения. И я все время проверяю себя, должен ли я переехать в какое-то, попасть в какое-то место, чтобы насладиться. Нет. Прогуляться 10 километров до стадиона. Да я проще, лучше полежу на диване. Ну и ты там увидишь, и столько всего. Есть те, которые, чтобы получить наслаждение от футбола, едут, летят на самолетах только, чтобы побывать на стадионе. А есть такие, которые да вообще не встанут с дивана. Да на 10% из того, что он потратит на дорогу, я лучше куплю себе орешков, возьму пиво. Что мне надо на диване? Да даже лучше диван новый куплю. И все, у меня все есть дома, все, что нужно. То есть каждый взвешивает, где он получит большее наслаждение. Ты понял или нет?
Я это понимаю, но о чем он говорит, когда он говорит о лени? Я понимаю, что такое лень, но он говорит... Я вообще не понимаю вообще здесь ничего.
Лень — это значит недостаток желания. Когда я не понимаю, не раскрываю, что это важно. И все. Ну, что же еще? Ребенок плачет. Женщина лежит в кровати и думает, у меня голова болит, говорит. Не могу встать. Потому что это не его мама. А когда его мама лежит в кровати в 10 раз больше головной болью, чем у той чужой женщины, она вскакивает. Почему? Потому что ей важно. Болит ей. И болит больше, чем ее собственная головная боль. Поэтому она вскакивает с кровати и бежит к ребенку. Все зависит от силы желания. О чем здесь думать? Или наслаждение, или страдание. Желание называется наслаждение, которых у меня нет.
Так нас наказывают за лень?
Ну, конечно, да, но какая разница? Ты все равно действуешь только из-за важности, только в соответствии с хисароном. Только по страданию, что тебе что-то не достает. Так теперь ты должен подумать, а как я могу себя изменить? Я могу изменить себя только через окружение, так что окружение даст мне новые желания, новые свойства. И тогда я буду в соответствии с ними действовать. И тогда я постигну то, что потом, а так бы я лежал и не встал бы. Не вставая. Бывают люди, которые каждую свободную секунду засыпают. Засыпают. Бывают такие, так же, как есть эти новые машины. И когда если ты не двигаешься, ну, может, нет, это не гибридные. Когда тут же, это не гибридные, когда... Там без связи с электричеством. Когда гаснет двигатель, когда ты останавливаешься. Вот у Сета ты остановился, двигатель замолкает. Это не электрическая машина, чисто на бензине. Только остановился, двигатель заглох. Только двинулся, двигатель начинает работать. Так и мы. Это ты понимаешь? Ну хорошо, Америка. То есть нет такого, как лень. Это просто не важно. Не важно означает ленность. Но ведь это человек, который на самом деле не хороший. Наоборот, он хороший. Он не тратит себя на неважные вещи. Не растрачивает. Ему на самом деле нужен мощный стимул, чтобы сдвинуться с места. И тогда у него есть другая возможность, еще более высокая, чем у других, достичь целетворения. Потому что ему нужно нечто большое, истинное, настоящее, сильное, самое высокое, для того, чтобы встать и что-то сделать. И поэтому лентяй — это хорошо. А тот, кто не лентяй, он растрачивает себя во всякие стороны, во всех направлениях жизнь пролетает. А лентяй — ему нужно только мощное, настоящее желание, чтобы его сдвинуть. Тогда будет работать. Есть некий интересный парадокс. Мы все время должны быть мужчинами. Литгабер, быть говорим. Преодолевать. Но когда мы приходим к какой-то точке перехода, то сами становимся как детьми. Мы начинаем беситься.
Полнейшими тряпками.
Да, ребенок начинает беситься, все бросает. Как сделать переход?
Замечательно, потому что тогда, уважаемый, за большими эгоистическими желаниями, за всеми этими желаниями стоит некая цель. Я сейчас постигну, пойму, узнаю, раскрою мир. Ах! Сейчас раскроется мне мир. Ты к этому приходишь. дверь закрыта. Как мне пройти? Только заменив желание получать на желание отдачи. До сих пор ты продвигался к этому переходу эгоистическим желанием. А тут его нужно заменить. Поэтому он и говорит, как там в раю? В письме Бальсалама проходит и выходит, и все. Тогда, когда у тебя появляется энергия благодаря твоим эгоистическим силам, ты доходишь. А когда тебе раскрывают, что тебе теперь нужно сделать, ну-ка, перевернись. Нет уж. Потому что нет у меня больше ни энергии, вообще ничего. Я здесь просто труп. Поэтому это называется чудом. Иначе ты мог бы всегда продвигаться своими собственными силами. Но поскольку здесь эгоистическая сила уже не работает, что может меня спасти? Вытянуть меня из Египта просто... Только Мохин Дехая. Ты понимаешь, что это такое? Это свет почти Гмартикуна. Дедуля.
Рав, можно ли сказать, что есть два вида ленности? Бывает ленность, управляемая желанием получать, как мы говорили об этом сейчас, и есть лень, о которой можно сказать, что обратись к Творцу, того, кто меня создал.
Обратись к тому, кто меня создал. Я могу сказать обо всех моих естественных, природных свойствах. О лени я тоже могу сказать, иди к тому мастеру, что меня создал. И обо всем, кроме того места, где я должен дать молитву. Обо всем можно отсылать к Творцу. Даже в вещах, которые нам неизвестны, относительно прошлого, ты вообще все можешь сказать, иди к нему. Все прошлое до данного момента, иди к нему. Но не на одну минуту вперед, потому что это уже полностью зависит от твоего свободного выбора. И я обязан сказать, если не я, то кто? И здесь я уже не могу сказать, иди к тому мастеру, что меня создал. Он сформировал для меня это состояние, да. А следующее — нет. Мы его партнеры. Вот и все. Люблю я этого старика за то, что он проглатывает, понимает, переваривает и растет, толстеет. Да, Гершин.
Я хотел спросить о молитве, о чем спрашивал Несси раньше. У нас сейчас есть возможность, мы все время в таком контакте с людьми.
И вы видите, что мы каждый день выясняем новые вещи. Это результат вашего выхода. Серьезно говорю. Это результат вашего выхода к публике. И наши ребята тоже в России, в Европе начинают пробуждаться, в Америке очень преуспевают. Вчера я говорил с Тони, с еще несколькими. Эти действия дают нам, собственно, расширение кли.
Так в связи с молитвой. Как раз есть возможность измерить отношения. Отношения к людям, к товарищам во время этих действий. Но молитва должна исходить из сердца. Все, что вы сейчас говорите, я могу понять, что мне делать в сердце и разуме. Но как? Как сердце может проснуться в результате этих действий? Как на самом деле не может помешать мое пренебрежение к товарищам, к действиям, к людям? Как вообще все начинает просыпаться?
Ты прав. Пока сердце действительно не пробудится, ты раскрываешь в нем столько разных прослоек, которые ты снимаешь и снимаешь и снимаешь, и хочешь, чтобы оно было больше, более чувствительным, более живым. Где плоть этого сердца? И никак до этого не дойти, потому что слова, которые я слышу, они такие внешние, не проникающие вовнутрь. И все отношение людей я тоже не чувствую. Я как бы в какой-то броне, в какую-то броню заключен, которая не дает ничему проникнуть в меня. Я так хочу и не могу. И я уже настолько привык быть за этой броней, что у меня нет сил бороться с этой клепой, с шелухой, с скорлупой, в которой я нахожусь, в которой я заключен. Пока у меня не остается ничего, кроме какого-то общественного согласия, согласно которому мы должны отдавать друг друга. Если ты отдашь товарищу, сердцу товарища, а он отдаст твоему, и так вы будете делать искусственным образом, вы преуспеете. Нет ни малейшего шанса преуспеть ни в чем другом. Это называется поручительство. Все мы раскрываем, каждое в своем сердце раскрывает, что оно в скорлупе. Есть такое, есть такая картина Моне, нет, не Моне, одного из импрессионистов, где он там изображает сердце в четырех таких оболочках. Красное, черное. Не помню. Начало 20 века, не помню этого художника, имя. Так и наше сердце. Только во взаимном согласии. Ты не можешь, ты не владеешь своим сердцем, только сердцем товарища, а он твоим. И если мы с этим соглашаемся, это становится настолько простым, что ты просто с ума сходишь, как ты не понимал этого раньше, и как остальные не понимают. Как остальные не понимают, что давайте сделаем так, и все. Знаешь, не дай Бог, были бы наши руки вот такими. Я не могу такой маленькой рукой достать до рта, но до твоего рта я могу, а ты своей коротенькой ручкой до моего рта. Понимаешь? Так вот, не хочу там давать примеров. Когда-то ко мне на консультацию приходила такая пара, оба с такими руками. Это такой врожденный генетический дефект. Бывают такие люди. Они мне рассказывали, как они помогают, как они друг за другом ухаживают в простых таких вот телесных вещах. Так и мы. Я вижу перед собой эту картину, просто вижу ее. Вы видели, наверное, таких людей тоже? Ну, прям коротенькие такие руки. Мужчина и женщина. Все мы такие. Мы не можем подействовать на себя ни в чем, сами на себя. Только ближний может помочь ближнему. Да.
Гершин вчера в Тель-Авивском порту был, я там был, и я почувствовал, что люди находятся в таком состоянии, в таком размежевании, каждый забился в угол, и они очень впечатлились происходящему, что в этом обществе, которое раздроблено, можно сесть, поговорить с людьми, с которыми ты не знаком, и чувствовать себя как в семье. Одна из женщин сказала, в ответ на вопрос, что для меня означает израильтянин. И он говорит, я не понимаю, что такое израильтянин за границей. Я знаю, что такое израильтянин за границей. Как только его встречаешь, чувствуешь его близко. А в Израиле, говорит, у меня нет такого чувства. И вдруг сказал, впервые я вас чувствую здесь, будто сидящими за этим... за столом, как семья.
Замечательно. Я надеюсь, что мы создадим не только впечатление такое для народа Израиля, но и основу для единства. Это та единственная особенная сила, которая может спасти мир и привести его к окончательному исправлению и насладить Творца. Да. Я еще более того скажу. Постарайтесь привлечь каждого к этим действиям, каждого. Даже те, кто не могут, те, кто занимается здесь какими-то работами, обязаны выйти, обязаны выходить и хоть как-то включаться в это. Хотя бы раз в неделю, два раза в неделю. Есть люди, которые все время находятся, например, здесь у нас в трансляции или занимаются какими-то работами, где нам необходимо, чтобы они находились здесь. Нет, все равно стараться заменить их, чтобы они вышли. Каждый обязан. Не может быть работника предприятия, который не участвовал бы в этих действиях. У нас это не просто фабрика. У нас это предприятие, которое не закрывается просто по часам работы. Мы обязаны все этим заниматься. Если бы, допустим, был человек, который был против таких действий, пусть он был бы самым большим экспертом, я бы его уволил. Не может такого быть, он тогда не понимает всю суть наших действий. Он не может работать с нами. У нас каждый должен участвовать в этих выходах. В особенности, когда это так близко и доступно. Я же не говорю на север ехать там или в Эйлат. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы каждый смог в этом поучаствовать. Слышь, Мирович?
Ромло из Италии спрашивает, завтра в Италии мы будем раздавать брошюру, посвященную Песаху в еврейские общины. Что нам делать?
Круг замкнулся. Когда-то итальянцы, ну не римляне, да? Когда-то римляне изгнали нас отсюда, а теперь мы... объясняем, почему и зачем. Мы объяснили нашим итальянским товарищам, они сейчас объясняют тамошним евреям. Вот как это приходит. Я очень их уважаю. Это очень сильная группа. Я думаю, что она одна из сильнейших в Европе, может быть, даже сильнейшая. Пробуждаются, кстати, в Англии, чего раньше никогда не было. Но будем надеяться, что Моше Адмони как-нибудь расскажет нам, он здесь вообще или нет. Может, он переводит. Вообще расскажет нам о том, что происходит в Европе, но они хорошо подготовились, итальянцы. И сейчас они занимаются распространением для евреев. Из России я получаю постоянно доклады о том, как им это удается. Москва, Санкт-Петербург, другие города. Будем надеяться, что американцы наконец проснутся. Мы делаем там большую работу, только это масса, это... этих животных расшевелить трудно. Но будем надеяться, что что-то получится. Еще вопросы есть? Хотите?
What we heard yesterday also that in groups, also Moshe from Los Angeles said 2 days ago that there is fights or bitterness in the groups. Мы
вчера слышали, что в разных группах есть проблемы. Мош Лос-Анджелеса рассказывал, что они ссорятся все время. В Нюрнберге рассказывали нечто подобное. В Испании ситуация, когда руководство группы и с группой не поладили. Есть такое ощущение горечи. Сейчас мы учили как раз в Песах, что это очень хорошее состояние. Как можно развернуть это состояние и воспользоваться им для того, чтобы привести к чему-то хорошему в группе?
Нет хороших или плохих состояний. Есть только хорошая или плохая реакция на состояние. Потому что, опять же, само состояние приходит свыше. Нет ничего такого, чтобы происходило здесь. Человек не шевелит пальцем свыше, если это не заставляет его сделать свыше. Как это? Нет травинки снизу, над которой не стоит ангел свыше, подстегивает ее и говорит «расти». Конечно же, любое состояние дается свыше. Поэтому решение тоже не на том уровне, на котором оно проявляется. О любом состоянии в прошлом можно сказать: «Иди к мастеру, что меня создал, это он». С этого момента и далее уже наступает время моего участия. Настолько, насколько я выбираю, своим свободным выбором. Выбор заключается в том, как я реагирую на состояние, когда реагирую на состояние, которое Творец ставит передо мной. Приходит, будь то какая-то мысль, какое-то желание, какие-то помехи, это уже все средства. Но в конечном счете все эти помехи, они в сердце и в разуме. Как я на них реагирую? Здесь я должен приготовить заранее систему, которая позволит мне правильно отреагировать. Меня спрашивают, как это может быть? Благодаря связи с группой, чтобы я мыслил с группой, чувствовал группой, и тогда всегда моя реакция будет правильной. И эта реакция будет выше знания, выше моего мнения, выше моего чувства. Если я буду реагировать на каждое частное состояние, которое передо мной раскрывается, через группу, через окружение, так мы должны поступать. Когда мы видим, как ты нам рассказываешь сейчас, состояние, ну, скажем, не такие хорошие в различных состояниях, в различных группах, это потому, что в этих группах изначально нет единства между людьми, и каждый член группы сам по себе не принимает на себя того, что он должен соединиться с чувством и разумом группы. И только через это, как через такую призму, линзу, что ли, да, видеть мир. Мне нельзя смотреть на мир собственными глазами. Это всегда будет только эгоизм. Это ни на что не годится и всегда будет выкидывать меня из духовного. Если я смотрю через группу, как Раби Йоси бен Кисма, я всегда буду смотреть правильно. Пусть это будет даже маленькая группа глупеньких таких людей, которые только вот буквально только что пришли. Это поможет мне выйти из своего места. Будь я выше них на 1000 ступеней. Если я смотрю из себя, не дай Бог, это всегда будет эгоистическим наблюдением. Даже Раби Йоси бен Кисма немедленно упал бы, поэтому он сказал: «Как я могу от них уйти? Если я уйду от них, я упаду. Я не могу преподавать Тору в другом месте. Я могу туда приходить, рассказывать вам про всякие там премудрости того, что написано, комментировать. Но преподавать Тору, учить Тору, то есть свет, возвращающий к источнику, можно только через группу. А группа находится здесь, поэтому я не могу их оставить». То же самое в твоих группах, о которых ты говоришь. Лос-Анджелес, Штутгарт или там еще что. Еще места, где есть проблемы. Только единство. только единство. В группе есть такая часть и другая часть. Пусть более сильная часть группы объединится и будет так смотреть на мир через единство между ними. Мы действуем из единого желания, в единой силы. И нам нет дела больше ни до чего. Они не хотят, не надо. Мы на них подействуем. Но пока давайте мы позаботимся о том, чтобы видеть мир через глазами, через глаза группы. Если так поступит хотя бы та часть, которая это понимает, которая с этим согласна, которая этого хочет, она уже повлияет на всех остальных, и вся группа изменится. И это решение. Да.
Is your explanation now enough because everybody is listening? Or should we do workshops? Should we from here help or help the groups help other groups? How should it be done?
Достаточно ли вашего нынешнего объяснения, или нужно собраться, провести какой-то семинар в группе, поговорить?
Желательно говорить об этом и много, пока мы это действительно не примем. И это не войдет уже, как бы это сказать, не войдет в рутину, но это не может стать, не может войти в привычку. Это каждый раз нужно будет преодолевать по-новому, но это нужно делать. Да.
У нас сегодня очень серьезная встреча всех израильских групп. Здесь, в Петах-Тыкве, сюда приезжают в 6 вечера на урок с вами, затем будет трапеза. Тема «Как мы выходим из Египта?». Разумеется, приглашается все мировое кли.
Выйти из Египта не проблема. Проблема прийти к тому, что ты в изгнании. Вот и все. Больше не добавить нечего.
Как раз об этом я хотел спросить, как может быть, чтобы я почувствовал изгнание, если никогда не был в избавлении? Как может мне что-то не хватать, если я это никогда не чувствовал?
Потому что ты управляем свыше, и постепенно фараон раскрывает тебе то, чего не хватает в нем, благодаря чему он превратится в Творца. Буква Алиф. Гола, Геула. Ее не хватает, когда ты начинаешь чувствовать в этих ударах, правильно расставленных, что тебе здесь не хватает построения нового отношения. Гальгальте Наим, Ахаб, Парса между ними. Чтобы они были правильно соединены, чтобы Гальгальте Наим это были мы, которые должны быть объединены с ножкой буквы, с краем буквы Юд. Это Творец, потом Парса, ниже Парсы Ахаб, все, что вокруг мирового Бней Барух. И мы должны так смотреть на всю действительность, стараться объединиться, то есть, собственно говоря, чем и насладить Творца. Да, именно так. К этому мы и тянемся. Через все состояния, которые мы проходим. Ровно к этому. Это очень большой прыжок. Очень хороший шаг. И нам предстоят еще, конечно же, многие этапы, но можно сказать, не то чтобы я был доволен самим состоянием, но продвижением относительно того, что было несколько месяцев назад, и сейчас, безусловно, хороший знак. Если мы постараемся по-настоящему с отдачей поработать до Нового года, я думаю, что мы сможем прийти к состоянию, где мы почувствуем уже обратную реакцию, волну реакции от публики, от мира и от Творца. Удачи и до вечера, а пока.
Несколько объявлений в конце урока. Ключи жизни. Встреча на русском языке. на тему Песаха «Из тьмы во свет». Завтра, 8 числа, в 7 часов вечера, в Хайфе, Афуле и в Йокнам-Элите. Подробности по телефону 1-700-509-209. Курс «Основы Каббалы» на английском языке. Мы приглашаем всех наших зрителей, англо- и, и испаноговорящих, на интернет-курс по «Основам Каббалы». Лекции будут проходить по средам в разное время. Записи и подробности на сайте freekabbalakurs.com. На этом закончим. Всего доброго. До свидания. רוצים לחבר